Акт первый. Прекрасная утопия. Первое. Чтение. Как же мне хочется уметь читать. Грамотность, сильно недостающая мне сейчас в жизни качество. Ужасно хочется расшифровать все эти значки, выстраивающиеся на страницах в слова. Сплю и вижу, чтобы понять хотя бы один из длинных текстов, представляющих собой всевозможные истории. Похоже, в голове у некоторых при простом переворачивании страниц чудесным образом возникают персонажи, обстановка, какие-то места. Они даже слышат звуки, голоса, музыку. Настоящее волшебство. А потом, научившись как следует читать, я, добавим немного безумства, почему бы нет, тоже стала бы писать. Нет, кроме шуток, я уверена, что когда-нибудь окажусь на это способна. Но сейчас я еще далека от достижения двух этих целей. Поэтому предпочитаю сохранять благоразумие и довольствоваться имеющимися возможностями. Пускай они, согласно с вами, еще весьма ограничены. А потому, не умея записать свои невероятные приключения, я их вам всего лишь промяукаю, раз уж вы сейчас сидите передо мной. Таким образом, вы станете моими слушателями, а не читателями. Так что навострите уши, напрягите усики-вибриссы, чтобы сделать их более чуткими. Образуйте тесный кружок посвященных. Ведь потом вам придется самим рассказывать эту историю остальным, а также вашим котятам, чтобы она никогда не забылась. Тогда и вы станете кошками-рассказчицами. И когда-нибудь в будущем один из вас, тот, у кого лучше память и кто научится, наконец, писать, превратит эту историю, почему нет, в настоящую книгу. Первым делом запомните вот что. Все, что не рассказано, забывается. А все, что забылось, как будто никогда и не существовало. Рассказать историю значит сделать ее бессмертной. Я осознала это, когда получила, наконец, доступ к пониманию мира людей. И главное, к необыкновенной ЭОАС, энциклопедии относительного и абсолютного знания Уэллса. Второе. История человеческой письменности. Самый древний имеющийся у нас образчик творчества человека был создан примерно 18 тысяч лет назад. В пещере Ласко нашли настенные рисунки типа комиксов со сценами охоты и военных действий. Чернилами древним рисовальщикам служила кровь или уголь, их смешивали с цветочной пыльцой или с экскрементами, а холстами – стены пещер. Вероятно, такой рассказ о приключениях и героизме предков, а также желание сохранить их в памяти, способствовали объединению племени. Зачатки символов, которые относятся к периоду 6-го тысячелетия до нашей эры, найдены в Китае. Здесь изображены уже не фигурки, а пиктограммы, каждая из которых обозначает целое слово. Например, лошадь изображена как схематичное животное. В 3100 году до нашей эры шумеры стали соединять две пиктограммы, получая идеограммы и выражая таким способом более абстрактные понятия. Иначе говоря, не просто запечатлевая животных или какие-то места, а формулируя мысли. За 3000 лет до нашей эры, параллельно с тем, что происходило в Шумере, рождаются египетские иероглифы, тоже представляющие собой сочетание рисунков и слогов. Из нескольких слогов получалось слово. За 2500 лет до нашей эры в том же Шумере появляется клинопись. это уже не рисунки, а сочетание черточек, наносимые кончиком тростникового стебля на таблички из глины. Первый современный алфавит изобрели в Израиле за 2000 лет до нашей эры. Он состоит из 24 букв, первая из которых алеф в виде опрокинутой бычьей головы. Бык был в те времена главным источником энергии, вдохновившая потом греков на альфу, давшую впоследствии латинскую букву А. Следующая буква – бет, символизирующая дом с крышей и давшая латинскую Б. Третья – гимел в форме шеи верблюда. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 12. ЭОАЗК. ЭОАЗ кошек. Переложено Пифагором по прежней ЭОАЗ профессора Уэллса. Третье. Кто я? Прежде чем перейти к подробному изложению удивительных событий, происходивших вплоть до сегодняшнего дня, я должна объяснить, кто я на самом деле. Начну с внешности. На вид я кошка-трехлетка с длинной белой шерстью, гармонично украшенной черными пятнышками, одно из которых в форме перевернутого сердечка красуется у меня на морде. Глаза у меня изумрудно-зеленые. Теперь о моей личности. Сначала упомяну свои недостатки. Да-да, знаю, это вас удивит, но они у меня имеются. С какого начать? Я перфекционистка, совершенно не переношу заурядность в чем бы то ни было. Кроме того, я маниакальная чистюля. Могу часами себя вылизывать, обрабатывая одну единственную свою шерстинку. Не выношу грязнуль. Простая неопрятность мне тоже совсем не по нраву. Что еще? Некоторые считают меня слегка высокомерной. Признаться, я гнушаюсь любым уродством, любой вульгарностью. Порой мое природное изящество вызывает у других зависть, отчего я могу быть суховата, с чересчур настойчивыми ухажерами и с ревнивыми конкурентками. Еще я бываю диковатой. С меня станется царапнуть первым когтем правой лапы самым острым. Того, кто не проявит ко мне должного уважения. Какой еще у меня недостаток? Ах да, гурманство. Мне нравится проглотить одним махом вместе с лапами, клювом и перышками. Уж такая я прожорливая, еще живого воробушка. Бывает, он трепыхается у меня в горле, пытаясь выпрыгнуть наружу. Порой я жестока. Играю с мышкой. Вспарываю брюшко, вытягиваю кишки и наматываю себе на лапу, хотя есть не собираюсь. Не увлекайтесь такой игрой. Уверена, вы тоже позволяете себе нечто подобное хотя бы в нежной юности. Но, конечно, эти мои небольшие недостатки компенсируются другими свойствами, определяющими меня по-настоящему. Тех же самых мышек, пусть и слегка потрепанных, я готова приносить в дар еще упоительно тепленькими, трепещущими, ничего не ожидая взамен. Еще я сама стремительность. Могу ловить на лету мух. Попробуйте сами, вы убедитесь, что без тренировки у вас вряд ли получится. Я гибкая. Могу заложить лапу за ухо, чтобы вылезать себе задний проход. Что еще интересного рассказать о себе? Моя сексуальность не знает удержу. Я могу заниматься любовью ночь напролет с немалым числом сменяющих один другого партнеров и ничуть не утомляться. При этом я ору во всю мощь голосовых связок. Пускай все окрестные коты и кошки знают, что я удовлетворена и еще пуще завидуют. Не люблю сексуальных партнеров, кусающихся в процессе или лижущих мне уши, особенно внутри. Какой ужас! Чужой язык в моем слуховом канале! К тому же при этом получается гулкий, как в пещере звук. Невыносимо. Дождь не люблю. Терпеть не могу мокнуть. Вообще настороженно отношусь к воде. У меня осталось ужасное воспоминание ранней юности об окунании в раковину, откуда я выскочила вся мокрая и липкая. Я не люблю, когда мне указывают, как поступать. Я сама независимость. Между прочим, никому не удалось меня приручить. Ни хозяина, ни супруга. Вот самый подходящий для меня девиз, вдохновленный наставлениями моей матери. Ни ошейника, ни поводка. Разве что при необходимости ошейник от блох. Ненавижу этих тварей, забирающихся в шерсть и впивающихся в кожу. Они такие мелкие, что когтями их не подцепишь. Полагаю, вас одолевают те же заботы. У кого нет мелких проблем с паразитами, хоть с блохами, хоть с глистами? Когда мне кто-то не нравится, я мочусь на то место, где он спит. У меня такие стойкие феромоны, что от запаха потом трудно избавиться. Если этого оказывается мало, приходится помочиться прямо в его еду. Обычно это дает негоднику четкое представление о том, что я о нем думаю. Да, я такая, но моя любовь к самой себе несомненна. В наше время слишком многие совершают глупости из пренебрежения к себе самим. Я же считаю, что любовь к себе заслуживает внимания. Вы согласны со мной? По-моему, самовлюбленность – это не эгоизм, а элементарнейшая разумность. В общем, буду с вами честной. По-моему, я неподражаема. Не будь я собой, очень хотела бы свести с собой знакомство. Будь я котом, влюбился бы в меня с первого взгляда. Что я особенно люблю, просто обожаю. Так это мои последние приключения, превратившие меня из простой домашней кошки в одержимую завоевательницу и фантазерку. Благодаря им я чувствую в себе силы в одиночку изобрести новый мир. Даже если я кошка, существо женского пола. Ах да, наверное, я забыла уточнить. Я затеяла грандиозный проект. Его смысл можно передать одной фразой – наладить контакт между всеми видами. К этому я еще вернусь. Первым делом надо изложить события в их естественной последовательности, приведшей к нынешнему положению вещей. Сначала я была, как многие из вас, спокойной кошкой. Жила себе в спокойной квартире, в спокойном мире. Шли дни, не принося никаких сюрпризов. Поутру я находила в своей кормушке сухой корм. Больше всего люблю копченую курочку с прованскими травами. В миске молоко, био, жирность 20%. Батареи поддерживали постоянную температуру воздуха, 21 градус Цельсия. У меня имелась когтеточка. Красная бархатная подушечка и даже кошачья травка для 15-минутных приступов безумства. Однажды ради моего развлечения ко мне подвели белого ангорского кота с желтыми глазами. Но бедняги оттяпали семенники и поместили в колбу, где они и красуются, отчего он впал в меланхолию, перестал набирать вес и завел привычку глазеть попеременно на свои утраченные причиндалы и на телеэкран, отдавая предпочтение футбольным матчам. Мою служанку звали и до сих пор зовут Натали. Наверное, я еще этого не уточнила. Так вот, мне прислуживает человек. Знаете людей? Вы никак не могли избежать знакомства с ними. Люди, они... В общем, вы и сами знаете. Это двуногие без шерсти с клочком волос на голове. У моей служанки зеленые глаза, как у меня, но потемнее. Длинные черные блестящие волосы, которые она чаще всего стягивает красной лентой. Для человека она малорослая, ходит обычно в белой кофточке и в синих джинсах. Когти красит в красный цвет. губы жирной помадой того же оттенка. Полагаю, выбор именно этого цвета связан с кровью. По человеческим критериям это, наверное, эстетично. Возможно, вы удивитесь, но я не испытываю пренебрежения к нашей человеческой прислуге. Они, бедняжки, совсем не могут похвастаться своей внешностью. Если уж на то пошло, чем лучше я их узнаю, тем выше ценю. Да, они не красавцы. Признаем откровенно, от них исходит специфический запах. Они лишены длинного хвоста, помогающего удерживать равновесие в движении. Ничего не видят ночью. Не имеют ни самонаводящихся ушей, ни усов вибрис, определяющих объемы помещений, ни втягивающихся когтей. Почти все они боятся темноты. Когда они ходят на задних лапах, то чувствуется, как сильно им недостает гибкости и уверенности. Надо сказать, у них жесткий позвоночник, слишком тонкий, чтобы выдерживать их вес. Отчего большинство страдает болями в поясничной области, усугубляющимися с возрастом. Иногда мне их даже жаль. Что до их интимной жизни? Ах, это интимная жизнь людей. Я, неравнодушная к данной теме, могу вам с уверенностью сказать, что интимная жизнь людей попросту смехотворна. У Натали мало сексуальных контактов. А когда они случаются, то, как правило, без размаха, всего с одним мужчиной за раз. Причем быстро, украдкой. При оргазме моя служанка Натали даже не кричит, а обходится писком, прямо как придавленная лапой мышь. Если честно, я всегда считала, что если Натали хочет улучшить свою интимную жизнь, то ей следует перестать прятать свои отверстия. Тут секрета нет. Лично я открыто демонстрирую свой зад, выделяющий мой природный запах. Это одна из главных причин моего успеха у лучших красавцев-котов. Недаром моя мамаша говаривала, чтобы привлечь пчел, изволь показать свой пестик. Зато у людей есть другие достоинства, которых лишены мы. Не будем забывать, что они построили высокие прочные здания, внутри которых тепло, течет тут и там питьевая вода. И потом они снабжают нас пищей. Заодно это они заслуживают нашего уважения. Среди впечатляющих меня людских атрибутов назову их конечности, заканчивающиеся пятью, именно пятью, а не четырьмя. Гибкими пальцами. Пять пальцев, в том числе отдельно расположенный, хватательный большой. Как бы мне хотелось тоже иметь такой. Этими своими руками они цепляют и даже сжимают многие предметы, которыми нам пользоваться не под силу. Взять хотя бы дверные ручки. Ненавижу дверные ручки, из-за них мне случается оказаться запертой. Когда я жила на Монмартре, есть такой милый район в городе Париже. Моя служанка была совсем ручной. Кормила меня, ласкала, когда мне хотелось, и, главное, во всем проявляла послушание. В той квартире я была счастлива. По вечерам сбегала оттуда и лазила на крышу, где мне отдавали должное все окрестные коты. После одной ночной вылазки я произвела на свет шестерых котят. Моя служанка попросила своего жениха заняться этим, и он утопил пятерых. Пожалел лишь одного, Анжела. Наверное, за его рыжую, почти оранжевую шерсть. Такая очень нравится людям. Они называют его «мармеладный котик». Признаться, после этого зверства меня обуревало желание отомстить людям за своих детей и всех их перегрызть. Но необходимость в этом отпала, потому что худшие хищники, угрожающие людям, — это сами люди. Осознать это странное обстоятельство меня заставило одно событие. Я увидела со своего балкона, как в здание, полное детей, входит чернобородый человек, повторяющий одну и ту же фразу, как будто подстегивая самого себя. Перепуганные человечки пищали, пытались сбежать. Но ворвавшийся в здание бородач валил их одного за другим с помощью оружия, изрыгавшего огонь. Человечки падали, все в крови. Это продолжалось долго, пока Чернобородова не увели другие люди. Меня это сильно озадачило. Моя служанка Натали увидела все это позже, уже на экране. Ее эмоциональное состояние мгновенно изменилось. Из глаз хлынули прозрачные капли жидкости, которые я охотно слизывала, обожая вкус воды из человеческих глаз, такой солененький. Потом прижалась к ее груди со стороны сердца и давай урчать, чтобы ее успокоить. Это происшествие еще больше нас сблизило. Я простила ей убийство моих детей. Мне захотелось унять ее горе. Не знаю, каким способом успокаиваете людей вы. Лично я модулирую свое мяуканье, начиная с частоты 30 Гц, медленно опускаясь к 25 Гц. Бородач, застигнутый мной за убийством человеческих детей, оказался одним из первых, кто в те времена занялся подобным. Позже я видела со своего балкона все больше уличных убийств. Люди расправлялись друг с другом большими группами. Обычно бородачи, скандировавшие всю ту же фразу, сражались с безбородыми, чаще всего малочисленными и нерешительными. Взаимное убийство так их поглощало, что не оставалось времени для выполнения обычных повседневных дел. Прекратился вывоз мусора, накапливавшегося сначала кучами, потом целыми горами. Среди нечистот плодились черви, тараканы и мухи. Город затянуло мерзким зловонием, а тем временем отряды вооруженных бородачей упорно бились с безбородами в форме цвета морской волны, а также с безбородами в штатском и с женщинами. Ловя последних, бородачи забрасывали их булыжниками. Это занятие называется, как я потом узнала, побиение камнями. Как можно настолько ненавидеть самок своего собственного вида, было для меня загадкой, которую требовалось разгадать. Потом разразилась эпидемия, погубившая еще больше людей, чем схватки бородачей и безбородых. Всюду я ощущала миазмы смерти, для людей неуловимые. Тогда я и начала понимать, что этот кризис – закат человеческой цивилизации. Вместо воинственности люди проявили склонность к коллективному самоубийству. Они предпочли убивать своих соплеменников, упорствуя в том, что их разъединяло, вместо того, чтобы попробовать помириться и вместе выжить. Так они стали животными. Параллельно я наблюдала рост числа и могущества другого, соперничающего вида, только и ждавшего ослабления людей – крысиного. Не знаю, как вы, а лично я крыс не люблю. Агрессивность, быстрая адаптация и плодовитость дают им преимущество перед большинством других видов. Не говоря уж о длинных резцах, перед которыми бессильна даже древесина. Чем сильнее людей раздирали конфликты и чем выше вздымались горы мусора, тем многочисленнее становились крысы. Разразилась крысиная эпидемия. Сначала грызуны прятались, но до меня доносилось их шуршание в городских подвалах. По сточным канавам и по тоннелям метро они могли проникнуть в любое место города. Постепенно, пользуясь ослаблением людей, крысы осмелели. Принялись вылезать на поверхность и даже нападать на них. Я своими глазами видела, как они стаями атаковали одиночек и опрокидывали их на землю. Вскоре после первого инцидента я заметила с балкона своей квартиры соседского кота. Сиамской породы, с серебристой шерстью, голубоглазого. Вообще-то я сиамцев недолюбливаю. Это не расизм, а инстинкт. Вероятно, вы уже видели сиамцев. Согласитесь, они отличаются от всех остальных. Уж больно они заносчивы и самодовольны. Тот кот был настолько преисполнен собственной важности, что позволил себе худшее. Не проявил интереса ко мне. Он смотрел со своего балкона не на меня, а на улицу, хотя я находилась в поле его зрения, и не видеть меня он не мог. Сначала я оскорбилась и исполнилась к нему презрением, хотя мы не были знакомы. Но потом решила пренебречь гордостью и завязать с ним отношения. По мне, лучший способ обращения с самодовольным самцом — вызвать у него безумную влюбленность, после чего гордо отвернуться. Эта женская стратегия безотказно действует даже на закоренелых флегматиков. Для начала его следовало задобрить. Я прибегла к стандартным приемам из своего арсенала, но успеха не добилась. Я даже демонстрировала ему свой зад, но он остался бесчувственным к моему тонкому аромату. Можно было подумать, что мои гормоны скользят по его носу, не проникая в ноздри. Стало ясно, что я ошиблась с тактикой. Следовало дождаться момента, когда он окажется полностью в моей власти. Таковой вскоре представился. Он застрял на высокой ветке дерева на улице, облаиваемый собакой, желавшей его падения. И я его спасла, сумев отвлечь шавку. Так этот кот стал моим должником. Мы сошлись и заговорили. Вы знаете мой принцип, все на свете сводится к проблеме коммуникации. Оказалось, его зовут Пифагор. Он признался мне не только в этом, но и в своей необыкновенной особенности. Дыре во лбу, прямо над глазами. Он называл ее своим третьим глазом. Согласно его объяснению, на самом деле это был USB-порт, имплантированный людьми ему в череп и обеспечивавший связь между его мозгом и компьютером, а, следовательно, выход в интернет. Место, где люди накапливают всякую информацию. Пифагор в подробностях поведал мне свою историю. Он вырос в лаборатории. Люди ставили на нем научные эксперименты с намерением понять явление наркозависимости. Другие коты, на которых ставили такие же опыты, сходили с ума. Один Пифагор выжил. Его любимая поговорка гласит: «Все, что нас не убивает, делает сильнее». Он утверждал, что почерпнул эту фразу из старой человеческой книги. Служанка Пифагора из числа людей, старая ученая-дама по имени Софи, привязалась к нему и взяла к себе домой. Пифагор был очень умен, а главное, благодаря своему третьему глазу, имел доступ ко всем человеческим знаниям во всех областях. Он открыл мне массу вещей о мире вокруг, о которых я ничего не знала. Например, от него мне стало известно, что чернобородые люди, убивающие человечков, религиозные фанатики, вооруженные автоматами. Он же объяснил мне, что такое телевидение и что за вода льется из глаз моей служанки. Что касается заразы, косившей людей, то она, по его словам, представляла собой возродившуюся старинную эпидемию, известную в средние века как чума, переносимая крысами. Благодаря Пифагору я осознала, какая ужасная опасность исходит от этих грызунов. Они пользуются распадом человеческой цивилизации, чтобы сменить людей в роли всеядных тварей, обладающих высокой приспособляемостью и очень быстро эволюционирующих. Если ничего не предпринять, крысы возобладают над миром людей, а заодно и над кошачьим миром. Но у Пифагора был кардинальный недостаток. Он был пацифистом, то есть никудышным защитником, плохим воином, никуда не годным убийцей. Что ж, никто не совершенен. Тем временем мир вокруг нас день ото дня становился все более жестоким. В такие времена не до философии. Квартира Натали подвергалась нападению банды ужасных людей во главе с ее бывшим женихом. Моего бывшего спутника, ангорского кота Феликса, эти чудовища зажарили на вертеле. Софи, старая служанка сиамского кота, была убита. Во время нападения моему сыночку Анжело чудом удалось сбежать. Мы с Пифагором решили отправиться на его поиски и устремились на запад, узнав от знакомой кошки, что он сбежал в ту сторону. Вдвоем мы достигли Булонского леса, парка в западной части Парижа. Там я нашла не только своего котенка Анжело, но и добрую сотню других кошек, спасавшихся от крыс. Анжело прибился к Эсмеральде, черной желтоглазой кошке, которая жила раньше у певицы и тоже прекрасно пела. Служанка Эсмеральды погибла. Ее собственный котенок пропал. Она убежала, случайно наткнулась на Анжело, стала его кормить и усыновила. Сознаюсь, сначала я немного ревновала, но со временем оценила ее по достоинству. Благо, она того заслуживала, хотя бы потому, что проявляла ко мне подчеркнутую почтительность. В этом лесном кошачьем сообществе выделялся огромный кот, сбежавший из цирка в Булонском лесу. Пифагор шепнул мне, что он представитель редкой породы кошек – львов. Звали его Ганнибал. Потом мы познакомились с пепельно-серым Вольфгангом, принадлежавшим прежде самому президенту республики, главному среди людей. По моей инициативе мы, выжившие, сбились в стаю, поставившую себе цель сопротивляться бурному размножению крыс. Самым мощным нашим оружием был, конечно, лев. Нам встретилась удивительная женщина, Патриция, обладавшая редкостной способностью общаться со мной телепатически. Она называла себя шаманкой. У людей так называют тех, кто умеет устанавливать с животными мысленную связь. Но существовала одна проблема. Эта телепатка была глухонемой, что ограничивало ее общение с соплеменниками. Вместе с молодыми друзьями Натали мы стали подыскивать местечко, где можно было бы не опасаться крыс. Единственным местом без подземных ходов, канализационных трасс и тоннелей метро, как я уже вам говорила, именно там кишат крысы, оказался Лебединый остров, узкий искусственно созданный клочок суши посередине центральной водной артерии Парижа, именуемой людьми Сеной. Молодежь устроила там лагерь, к которому мы, кошки, а также лев, быстро прибились. Однако почти немедленно наш Лебединый остров подвергся нападению по всему периметру. Крысы, в отличие от нас, отменные пловцы. Развернулось эпическое сражение. Мы, кошки, и наши слуги, люди, понесли ощутимые потери. Однако в последний момент, по моему совету, прибегли к верному средству. Вылили на поверхность воды бензин и подожгли его в тот самый момент, когда к острову приближалась очередная крысиная волна. Не доплыв до берега, крысы запылали. Так я, мой сын Анжело, мой кот Пифагор, моя служанка Натали, шаманка Патриция, лев Ганнибал, Эсмеральда и Вольфганг добились возможности спокойно жить на Лебедином острове. С тех пор минуло полгода. Теперь, кажется, все идет неплохо. Однако победа победой, а Пифагор не разделяет моего энтузиазма. Он такой один. «У меня две новости, хорошая и плохая», — сообщает он мне. «Начни с первой». «Возможно, возвращение крыс, собравших новые силы. На этот раз они могут нас одолеть». Я лежу шерсть у себя на плечах. Это верный признак повышенной сосредоточенности. «Будем усиливать оборону», — отвечаю я. «Боюсь, этого недостаточно». «Что же ты предлагаешь?» «Еще не знаю. Пока что я должен поразмыслить о сохранении того, чем мы уже располагаем. Знаний. Я единственный среди кошек, кто имел доступ в интернет и понял нашу историю. Если я погибну при новом столкновении, то, боюсь, вся эта информация будет забыта. Надо оставить след». Я нервно двигаю ушами. «Валяй, развивай мысль, я слушаю». Я наткнулся в интернете на идею некоего человека, профессора Эдмонда Уэллса, состоящую в запоминании максимума знаний. Он называет это ЭОАС. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Думаю, мы, в свою очередь, могли бы составить ЭОАЗы К, энциклопедию абсолютного и относительного знания кошек. Этот документ стал бы интеллектуальным сокровищем нашего вида. Такова хорошая новость. Что ты хотел бы вставить в твою энциклопедию? Все, что имеет к нам отношение. То, что я уже рассказал тебе о нашем прошлом. Потом достаточно было бы спрятать ее в надежном месте. После нашей смерти другие нашли бы ее и смогли бы прочесть. Так память о нас не совсем исчезнет. Как же ты оставишь след, если не умеешь ни читать, ни писать? Благодаря своему подключению к интернету я могу входить в сеть и двигать стрелкой при помощи мышки. Не той, о которой ты подумала, Бастет. На виртуальной клавиатуре. Так можно печатать буквы, образующие слова. Из слов получаются строчки, а из строчек — страницы. Для уточнения мыслей я буду одновременно с вводом текста мяукать его тебе. Я смотрю в его синие глаза. «Когда ты хочешь этим заняться, Пифагор?» «Прямо сейчас. Я очень боюсь, как бы все не пропало», — серьезно отвечает он. Пифагор просит у Натали компьютер и шнур USB. Он подключает шнур к своему третьему глазу и приступает к делу, готовясь выразить мяуканьем все, что помнит из прочитанного в интернете. «С чего ты начнешь?» — спрашиваю я. «Наверное, с краткого изложения великой истории кошек. Получится отменное вступление, ты согласна, Бастет?» «Вот какое оно, наше потрясающее прошлое».